Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. На исходе знойного дня 3 июня 1835 года синагональный сторож Лейб Ценгер пришел открыть двери синагоги перед вечерней молитвой. Дверь, как обычно, открылась со скрипом. Лейб сделал шаг по направлению к молитвенному залу и тут остановился в ужасе от увиденной картины. В синагоге был повешенный. Приглядевшись к лицу несчастного, он узнал в нем переплетчика Лейзера. С криком «Лейзер повесился!» несчастный сторож выбежал из синагоги. Не прошло и получаса, как в синагоге уже был полицейский пристав Куровский, староста Йоши Кремер, пришел и доктор Бишлагер. Осмотрев труп, доктору ничего не оставалось, как констатировать смерть несчастного. Каждая история, дорогие мои друзья, имеет свое начало. Имеет начало и наш сегодняшний рассказ. А начало его было 22 октября 1454 года в маленьком немецком городке Эрфурте. Я не знаю, подозревал ли Маргарета Кремер, покупая индульгенцию у местного эрфуртского священника, о том, что этой самой покупкой Маргарет входит в историю. Причем в какую историю? В мировую историю. Документ о посмертной участи ее души был первым документом, напечатанным, а не написанным подвижными литерами, который имел дату. Кстати, в этом же 1454 году на ярмарке во Франкфурте также продавали необыкновенный календарь. Ну, как бы все в этом календаре, с одной стороны, было обычно. Это была такая агитка, в которой на 12 страницах, посвященных каждому месяцу, призывали королей и герцогов всей Европы отправиться в священный поход против турок. На каждой странице вместе с датами и праздниками каждого месяца были написаны проклятия против бусурман. И на 12 странице там было традиционное приветствие. Хорошего и радостного 1455 года. Люди, которые покупали этот календарь, я думаю, тоже не догадывались о том, что этой самой покупкой они также попадают в историю. Наступала совершенно новая эра. И новая эра не только для Франкфурта, новая эра не только для Фрурфурта, новая эра для всего человечества. Впервые на франкфуртской ярмарке продавали продукцию, которая была не написана, а напечатана. Первопечатник Иоанн Гутенберг. Он будет сегодня началом нашей длинной и, поверьте мне, совершенно потрясающей истории. Вы знаете, мы живем в такое время, когда все новшества, которые мы видим вокруг нас, они на нас совершенно никак не влияют. Ну, вот я лично помню из личных, опять же, воспоминаний, прошу прощения за тавтологию, несколько лет тому назад, когда мне впервые показали ИИ, ну, это не ослика, а в смысле искусственный интеллект. Ну, я, конечно, удивился, но мое удивление было не столь велико, как когда я много-много лет назад, еще в прошлом тысячелетии, впервые увидел мобильный телефон. Так вот, я, опять же, не уверен, понимали ли люди Франкфурта в 1454 году, что они держали в руках. В руках они держали целую историю. Итак, Иоганн Гейнсфлейш Стурладен Цур Гутенберг. К 1454 году ему было уже около 60 лет. Его биографию мы знаем, ну, крайне мало. Мы знаем о том, что он родился в городе Майнце. В основном все сведения, которые есть у нас о Гутенберге, они так или иначе связаны с судебными разбирательствами. Ну, допустим, мы знаем, что в 1437 году Гутенберг работал в Страсбурге и работал там человеком, который занимался ювелирными изделиями, изготовлял там различные кольца и так дальше. Но в 1437 году на него подала в суд некая дама, которую звали Эннелин Сур дел Узерентюр. Интересно, у нее было такое прозвище, такие фамилии были тогда. Эннелин Цур дер Изелен Тюр обозначает Эннелин «железная дверь». Так вот, Эннелин «железная дверь» подала в суд на Гутенберга о том, что он обещал на ней жениться, и супостат такой, в общем, обманул девушку. Не знаю, чем это все дело закончилось, но в 1437 году мы впервые встречаем Гутенберга, записанного, опять же, в судебном разбирательстве. В 1439 году Гутенберг, опять же, находясь в Страсбурге вместе со своими компаньонами, решил заработать большой куш. Ну, действительно, куш можно было заработать совершенно потрясающе, потому что один раз в 7 лет в городе Ахене проходило необыкновенное событие. Ахенские священники выставляли на всеобщий показ пеленки младенца Иешуа, Иисуса. Я не знаю, что там в пеленках это можно было видеть. Ну, в общем, пеленки показывали и одеяние его мамы Девы Марии, которая по-нашенски называется Мирьям. Так вот, Гутенберг, будучи человеком очень-очень креативным, я думаю, что если он жил бы в 21 веке, он вместе бы с Маском запускал бы какие-то космические корабли, поверьте мне, и не только на Марс. Он решил креативно подойти к этому событию, опять же, которое происходило один раз в 7 лет. Гутенберг решил продавать зеркала. Идея совершенно потрясающая. Ну, представляете, у вас есть зеркало. Вы приходите с этим зеркалом, фотоаппаратов же тогда не было, приходите вы в Ахен, видите пеленки младенца Иисуса, показываете этим зеркалом на это изображение пеленок младенца Иисуса, и каждый человек понимает о том, что зеркало — это не просто зеркало, это еще некий духовный фотоаппарат, и вот этот образ, который запечатлело это зеркало, он внутренне остается там. И поэтому, когда ты приезжаешь в свой какой-то далекий город, и у тебя спрашивают, был ли ты в Ахене, ты говоришь, да, пожалуйста, посмотрите на мой отчет в местном Фейсбуке в виде зеркал. Ну, хотя человек, смотря в зеркало, видел свое изображение, но он понимал, что это зеркало когда-то видело пеленки необычного ребенка, который жил около 2000 лет. Все было очень хорошо, и все было очень хорошо продумано, но, понимаете, все-таки 15 век, в 15 веке времена очень такие неспокойные. В 1439 году произошла эпидемия. Не коронавируса, поверьте мне, если в 1439 году произошла бы эпидемия коронавируса, на нее никто не обратил внимания. Произошла традиционная эпидемия чумы. И решили перенести паломничество в Аухен на неопределенное количество лет. И поэтому все зеркала, которые изготовил Гутенберг, они у него хранились в огромном складе. Ну, в общем, ничего из зеркал не получилось. И тогда несчастный Гутенберг, наверное, и решил о том, что, а что же все-таки делать? Почему бы мне не придумать литеры, которыми можно печатать новые книги? И вот здесь как раз и будет происходить это самое изобретение. Но изобретение книгопечатания, оно, безусловно, изменило судьбу всего мира. И уже через каких-то 18 лет после той самой франкфуртской ярмарки, на которой продавали не только календарь, но продавали так называемую 42-строчную Библию Гутенберга. Это первая книга, которая вообще была напечатана в истории человечества. Через каких-то 18 лет в Риме трое еврейских печатников, одну из которых звали Авадия, другого Менаше, третьего Бениамин, печатают первую в истории еврейскую книгу. И первая в истории еврейская книга – это были комментарии Рамбана. И тут у евреев действительно все поехало. Ведь представляете, какая возможность? В те времена любая книга, она стоит баснословных денег. Почему баснословных денег? Потому что книги не печатаются, а переписываются. А тут возникает такая возможность, что книги можно печатать. Безусловно, они будут стоить очень дорого. Безусловно, обычный человек не сможет купить такую дорогую книгу, но она будет в десятки раз дешевле, чем та книга, которую переписывает переписчик. Начинается еврейское книгопечатание. Вы знаете, я вам хочу сказать, во многих странах, ну не во многих странах, в частности в той же самой Португалии, первые книги, которые вообще были напечатаны в Португалии, были напечатаны на иврите. Почему? Потому что евреи становятся теми людьми, которые начинают продвигать книгопечатание. Это совершенно потрясающая тема, еврейское книгопечатание, еврейские книги. О них можно говорить очень-очень долго и очень много. И так или иначе, сегодня это будет темой нашего разговора. Так вот, еще один маленький момент перед тем, как мы вернемся в наш неспокойный 19 век. В 1549 году великий раввин, который жил в Падуе, рав Мейер бен Исхак Катцеленбоген, мы уже упоминали этого человека, В Падуе, я уже когда-то говорил об этом, находится старинное еврейское падуанское кладбище. Так просто вас туда не пустят, но если вы придете в местный музей, а это старинная синагога, в которой, опять же, сейчас экспозиция еврейского музея города Падуе, и попросите у людей, которые продают вам билеты, а смогут ли они вам открыть ворота еврейского падуанского кладбища, то за 50 евро с вами пойдет очень приятная, интеллигентная женщина, откроет вам эти ворота, и вы зайдете в святая святых падуанской общины. Там действительно похоронены великие люди, которые жили в этом городе. Так вот, одна из самых, наверное, замечательных могил, которые есть на падуанском кладбище, это могила рав-мейра бен Искака Кацеленбогена. Ну, я уже рассказывал об этом, но перескажу еще раз. Поражает она в первую очередь тем, что изображено на этой могильной стеле. На этой могильной стеле изображена улыбающаяся, смотрящая на вас, сидящая кошка. Ну и это, конечно, безусловно является неким таким, не просто даже удивлением, когда ты хочешь увидеть могилу великого еврейского мудреца и раввина. И вместо этого на тебя смотрит такая вот кошка, ну прямо как из Тома и Джерри, такая с улыбкой, такая, в общем, диснеевская кошка сидящая. В этом, опять же, нет ничего странного, потому что фамилия Кацеленбоген как раз и обозначает «сидящая кошка». Поэтому такая кошка изображена на могиле рав-мейра бен Искака, изображена на могиле его сына, изображена на могиле его жены. Ну, в общем, одни сидячие и улыбающиеся кошки. Так вот, в 1549 году рав-мейр бен Искак Кацеленбоген решает издать свой комментарий на великого Рамбама, на его великое произведение «Мишна Тора». Надо сказать, что в те времена во всей Италии типографии существовали в одном единственном городе. И этот один единственный город был необыкновенный город Венеция, в котором мы с вами периодически захаживаем, периодически в него заглядываем, заглянем мы в него через несколько уроков также. Так вот, единственная типография еврейская к 1549 году в Италии была в Венеции. И в Венеции на тот момент был единственный типограф, который печатал еврейские книги, и звали его Марк Антоний Юстиниан. Марк Антоний Юстиниан, как вы понимаете, по имени был не ашкеназским евреем, и не сефарским евреем, и даже не бухарским, и не горским евреем. Он был богатым венецианским аристократом, который начал заниматься этим очень выгодным бизнесом. Дело в том, что в те времена в Венеции книги могли печатать только не евреи. И вот у него была своя типография, в которой он начинал уже печатать свои книги. И казалось бы о том, что рав-мейр бен Искак Кацеленбоген должен напечатать книгу у него. Потому что, ну, как бы единственная типография, конкурентов у него нету. Не знаю, что там произошло, но рав-мейр бен Искак Кацеленбоген наладил контакты с еще одним венецианским аристократом, которого звали Брагадин, и сказал ему: уважаемый господин Брагадин, а почему бы вам тоже не открыть типографию? Вот если бы вы открыли типографию, вы бы как раз смогли бы начать свой бизнес с печатания моей книги. И Брагадин, опять же, будучи итальянским венецианским аристократом, также недалеко от моста Риальто решил открыть свою типографию. И первая книга, которую печатает уважаемый господин Брагадин, это как раз и были комментарии рав-мейра бен Искака Кацеленбогена на великий труд Рамбана «Мишна Тора». Ну, все было прекрасно, книга была напечатана, ее можно было продавать. Да, кстати, я не случайно, дорогие мои друзья, на все это обращаю такое тщательное внимание, потому что если мы сейчас не поймем самое главное, начало нашей истории, нам совершенно будет непонятно ее продолжение. Поэтому послушайте внимательно. Еще раз, история совершенно потрясающая и очень-очень поучительная. Итак, в те времена, как мы понимаем, любая книга, которую издавал человек, он должен был иметь определенные гарантии того, что никто больше эту книгу тоже не издаст. Логика была совершенно понятная. Книг тогда было мало. Каждая книга стоила огромные деньги. На печать книги печатник, он вкладывал свои собственные деньги, которые он, ну, как минимум, хотел себе вернуть, и максимум он хотел от этого, понятно, заработать. Поэтому, если одна и та же книга в это же самое время будет напечатана другим человеком, и его книга будет дешевле, а моя книга будет дороже, то получится, что его книгу будут покупать, мою книгу не будут покупать, и человек может разориться. Если человек может разориться, зачем ему открывать типографию? Поэтому каждый раз, когда человек открывал типографию, он должен был иметь какую-то гарантию либо от властей, либо от каких-то авторитетов о том, что вот он сейчас печатает какое-то произведение, и больше это произведение какое-то время не будет печатать никто. И вот Брагадин, он опять же печатает комментарии Рафмейра бен Исхака Катцаленбогена, которого звали Маарам из Падуи, и начинает продавать свои книги. Ну, как мы сказали, недалеко также от этого же самого моста Риальто, точнее, на самом даже этом мосте Риальто находилась магазин, типография, может, находилась дальше, но магазин находился точно, в котором Марк Антоний Юстиниан продавал свои книги. И вот, увидев о том, что, слушайте, какое прекрасное произведение, то есть, скорее всего, будут покупать Маарам из Падуи, человек очень известный, комментарий на Рамбама, он посмотрел на книгу Брагадина и подумал, что почему мне не издать точно такую же книгу, но, скажем так, я ее сделаю чуть дешевле. Ну, как бы я перепечатаю все эти комментарии, все, что там написано, ну, бумага будет чуть дешевле, скажем так, формат этой книги будет чуть поменьше, будет она стоить дешевле, и у меня это будет покупать, как то, что называется, на морозе пирожки. И вот Марк Антоний Юстиниан вообще без всякого зазрения совести берет книгу, которую напечатал его компаньон Брагадин, полностью его перепечатывает и тоже начинает продавать. Итак, недалеко от моста Риальто, точнее, даже на самом мосте Риальто, два еврейских магазинчика, единственный Виталий, которые продают одни и те же книги. Одна чуть дешевле, другая чуть дороже. Ну, Брагадин обратился к Маараму из Падуи со словами о том, что, слушай, там, уважаемый Раф, я как бы все это дело понимаю, я готов драться на дуэли с Марком Антонием, готов его, в общем, там, как Пушкина на Черной речке, прошу прощения, застрелить, там, не знаю, зарезать и так дальше, но как бы книги-то покупают у него, а не у меня, поэтому как бы пострадаю не только я, но, уважаемый Раввин, пострадаешь и ты, потому что ты тоже вложил в это издание какие-то свои деньги». И тогда Маарам из Падуи решил написать письмо, письмо своему далекому родственнику, который жил в городе-герое Кракове, которого звали Раф Моше Исерлис. Раф Моше Исерлис, мы с ним с вами знакомились не единожды, величайший еврейский раввин, ашкеназское наше все, человек, который входит в еврейскую историю под именем Рама или Рамо, как его нежно называют в ашкеназском произношении. Великий Рамо, который тогда еще был относительно молодым человеком, начинает рассматривать первые в истории, вообще первые в истории, дело, связанное с копирайтом. Никогда дел о копирайте не возникало, а это еще не только первое дело в истории, связанное с копирайтом, это первое дело в истории, связанное с копирайтом в книге, опять же, не только еврейской, вообще мировой книге. И вот Рамо, увидев это безобразие, то, что происходит, он издает указ. И по этому указу было сказано о том, что каждому еврею запрещается покупать книги, которые напечатал Юстиниан, до того момента, пока все те книги, которые напечатал Брагадин, не будут проданы. И каждый еврей, который купит книги Юстиниана, этому еврею, в общем, нужно сказать, что ему, в общем, там проклятие, херем и, в общем, все самое худшее, что может быть, может с ним тогда произойти. Юстиниан, который тоже напечатал эти книги, начинает с Брагадином скандалить. Ну, и, в общем, скандал был довольно такой серьезный. Об этом скандале говорила вся Венеция, потом говорили ближайшие города. Потом скандал дошел до Папы Римского, который звали Юлий III. И Юлий III, услышав все эти скандалы, сказал, слушайте, что-то мне это надоели эти Брагадин, Юстиниан, эти еврейские книги, и вообще они там издают непонятно что. И Юлий III приказывает о том, что нужно серьезно смотреть о том, что печатают евреи, и дает свое известное постановление о том, что у евреев нужно изъять все экземпляры Талмуда и нужно их сжечь. И вот на одной из центральных площадей Рима, на Рош-Ашана 1553 года, происходит вот этот огромный-огромный костер, где сжигают еврейские книги. Там спустя каких-то лет 50 на этом же самом месте, кстати, сожгут Джордано Бруно. Если вы будете в Риме, на Пьяцца ди Фьори, обратите внимание на его такой мрачный памятник. Там не только сожгли этого антисемита, Джордано Бруно был таким патологическим антисемитом, но и до него сжигали еврейские книги. Через некоторое время, буквально через какой-то месяц, на Сан-Марко в Венеции начинают тоже сжигать еврейские книги. И так мы видим, из-за скандалов, связанных с еврейской печатью, все заканчивается очень трагически. Сжигают Талмуд. И вот в 1554 году в городе Герой Феррара собираются все итальянские раввины, и они решают, что делать. И постановление, которое они вырабатывают, стало судьбоносным для всей дальнейшей истории еврейского книгопечатания. Они сказали, что отныне, если какой-то еврей захочет напечатать книгу, он должен будет иметь три аскамы известных раввинов. Что такое аскама? Аскама – это рекомендация. То есть раввины должны будут посмотреть, а, что он хочет печатать, б, не будет ли там никаких скандалов там, с копирайтами и так дальше. И вот если они ему дают такую аскаму, то он может тогда печатать свои книги. И второе постановление, которое было принято на съезде раввинов Феррары 1554 года, заключалось в том, что отныне каждый раз, когда человек будет печатать книгу, те же самые три раввина должны будут утвердить его право издателя. То есть они должны будут сказать о том, что сколько лет никто не имеет права печатать подобную книгу, для того, чтобы больше никогда не повторились те истории, которые произошли. Ну, дорогие мои друзья, мы вошли в книгу рекордов Гиннесса, потому что сегодняшняя наша присказка была самая-самая большая за 200, я уже не помню, сколько у нас там лекций, поэтому это можете зафиксировать. Самая большая присказка в нашей еврейской истории, во всяком случае, в наших лекциях. Ну, как мы любим с вами говорить, это все была присказка, дорогие мои друзья, очень длинная, а теперь начинается наша еврейская сказка. Одним словом, присаживайтесь поудобнее, хотя я уверен, что за эти там полчаса длинной присказки уже все давным-давно сидят, попивают кофеек или бегают на беговых дорожках, а мы с вами начинаем. Ну, с чего мы начнем сегодня нашу историю? Давайте начнем ее с анекдота. Вот однажды рассказывают, что приехал в Бердичев один еврей, который, в общем, побывал в славном городе Париже. И вот приезжает Рабинович из Парижа, его окружают другие евреи, ну и говорят: «Рабинович, ты был в самом Париже?» Он говорит: «Ну да, был в Париже давно. Ну а что в этом такого необычного? Ну был в Париже, да, ну и что?» «Ну и что, ну и что, расскажи, что это за город Париж? Большой?» Он говорит: «О, это огромный такой город, там сено по сену, там какие-то кораблики там плавают, там Лувр, Триумфальная арка, там, в общем, что-то начинает рассказывать, ну, гигантский город, мода, все эти вещи». Ну, в Бердичеве смотрят на Рабиновича, как на человека, который побывал в Эдемском саду. Ну, и тут один Хаймович у него спрашивает и говорит: «Рабинович, скажи, а в Париже синагог там много?» Он говорит: «Ну, знаете, синагог немного, ну, там парочку синагог». Ну, Хаймович смотрит, говорит: «Это же надо, все говорят, Париж, Париж. У нас, говорит, в Жмеринке соседней в десятки раз больше синагог, в какой-то деревне побывал, и сейчас тут всем хвастается». Поэтому, дорогие мои друзья, знаете, у евреев было принято, что город, он славился не тем, какой он большой, какие там есть архитектурные памятники в этом городе, а самое главное, чем город славился, это кто был в этом городе раввин. Поэтому каждый раз, когда один человек приезжал из какого-то одного местечка в другое местечко, ну, не знаю, там, если бы кто-то, ну, теоретически приехал бы из прекрасного города Славута, в котором мы сейчас с вами и очутимся, в город Париж в середине 19 века, и человек бы немножко понимал бы, о чем идет речь, честно сказав, его бы там принимали как человека, который прямо приехал с Букингемского дворца. Человек приехал со самой Славуты. Славута – маленький городок, ну, почти что деревня, почти что местечко. Сейчас он находится в Хмельницкой области – В те годы, о которых мы сейчас с вами говорим, на конец 18 века, там проживало около сотни евреев. Но это были очень гордые евреи, потому что им было чем хвастаться. А в первую очередь они могли хвастаться своими раввинами. В конце 80-х годов 18 века, недолго, но все-таки раввином этого города, был великий праведник, которого звали Рав Пинхас Искорица. Дорогие мои друзья, Рав Пинхас Искорица, само это имя, оно уже звучит как песня. Рав Пинхас Искорица был учеником Бааль Шем Това, хотя, в принципе, он был, наверное, единственный из учеников Бааль Шем Това, который не считал себя учеником, и не то, что он считался равным с великим Бааль Шем Товом, но как бы он считался Талмид Хавер, то есть он считался и ученик, и, ну, не знаю, и коллега, с которым есть серьезно о чем поговорить. Несмотря на то, что Рав Пинхас Искорица был младше своего друга и учителя почти что на 30 лет. Одним словом, Рав Пинхас Искорица – это целая легенда. Он был раввином славуты недолго, после этого он переехал в город Острог, и в Остроге он тоже был недолго, потому что Рав Пинхас Искорица решил переехать в землю Израиля. И вот начало 90-х годов, 18 века, по-моему, 1791 год, если я не ошибаюсь, если, опять же, я не ошибаюсь в дате, он отправляется в землю Израиля, в дороге он почувствовал себя плохо, и он умирает в городе Шепетовка. И вот в городе Шепетовка до сих пор можно увидеть могилу великого Рав Пинхас Искорица. Рав Пинхас Искорица, еще раз, о нем можно рассказывать очень долго, но тема у нас сегодня другая, поэтому ну, буквально одно слово, потому что нам он будет очень важен, Рав Пинхас Искорица. Рав Пинхас Искорица, знаете, он, как каждый хасидский учитель, у него было какое-то вот направление, на которое он больше всего обращал внимание. Так вот, Рав Пинхас Искорица больше всего обращал внимание на такую черту характера, как истинность и как правда. Он говорил о том, что очень часто люди, которые хотят сделать что-то плохое, в глубине души сами себя оправдывают. Они считают о том, что то, что они делают как раз очень-очень хорошую вещь. Потому что очень часто злое начало, которое есть в человеке, оно маскируется под правду, заставляя человека сделать что-то ужасное. И вот пишет Рав Пинхас Искорица: «Как правило, дурное влечение не призывает еврея совершать грех. Наоборот, если дурное влечение стремится сбить человека с прямого пути, оно перестает перед ним в лечении благочестия и праведности. Оно призывает выполнять ту или иную заповедь. Дурное влечение говорит: вот этот человек не соблюдает шаббат, как установлено еврейским законом. Значит, заповедь, ну, заповедь тут написано в скобочках, преследовать его, стирать с лица земли, говорить о нем гадости. А вот тот небрежно выполняет свои обязанности перед Богом. Значит, заповедь, опять же, в скобочках, притеснять его, грабить его, заповедь доносить на него властям, заповедь скобочкам, порочить его в речах и сплетничать про него. Вот сегодня я проснулся, как обычно, до зари и хотел окунуться в микву, чтобы очиститься перед чтением псалмов. Но тут дурное начало подступило ко мне и начало меня соблазнять. Ну как ты можешь окунаться в воду в такой мороз? На дворе снег, вода в микве ледяная, такое окунание будет уже не благородным делом, не благочестивым, а преступлением, ведь оно связано с опасностью для твоей жизни». Преодолев эти казуистические уговоры, я отправился в микву. Расколол лед и окунулся. И тут вижу, мое дурное начало стоит рядом в проруби и сладким голосом говорит: «Ты совершенный праведник. Нет второго подобного тебе в этом мире». Оно снова вкрадывается в доверие, стремясь пробудить гордыню в моей душе. Вот это, дорогие мои друзья, Рав Пинхас Искорица. Так вот, маленький городок Славута, или как евреи его с любовью называли Славита, мог похвастаться. Какое-то небольшое время раввином этого города был Рав Пинхас Искорица. Когда Рав Пинхас Искорица умирает, сын Рав Пинхаса, которого звали Рав Маше, У Рав Пинхаса из Корица еще не было фамилии. А вот у Рав Маше, который живет в Корице, сначала фамилии не было, но потом в 1804 году, когда начинает вводить фамилию, у него уже фамилия появляется. И фамилия у него будет, ну, традиционная ашкеназская фамилия Шапира. Итак, Рав Моше Шапира, сын Рав Пинхаса из Корица, становится главным раввином этого маленького, но очень славного еврейского городка Славута. Евреи Славуты, еще раз, им их чуть больше 100 человек, они, понятно, гордились своим раввином. Они все были хасидами, потому что Рав Моше Шапира был, понятно, тоже хасидом. Он распространял идеи хасидизма, он помогал многим людям, он был человеком необыкновенного благочестия. Ну, Рав Моше из Славута, Рав Моше Шапира можно много-много рассказывать. Также у Рав Моше Шапира, точно так же, как и у его папы, была жизненная философия. Какая жизненная философия? Она заключалась в том, что еврей не должен зарабатывать деньги на том, что если он работает раввинами, или на том, что если он преподает Тору. Он считал, что любая вещь, связанная с преподаванием Торы, с раввинской деятельностью и так дальше, это, в общем, как бы обязанность каждого человека, который может занять этот пост или делать вот эту вот функцию. А сам человек, он должен работать и должен зарабатывать себе на жизнь каким-то ремеслом. И вот, когда Рав Моше Шапира был еще маленьким мальчиком, его папа, Рав Пинхас из Корицы, решил дать ему профессию. Очень хорошую профессию. Он отправил его быть учеником человека, который умел вырезать, занимался резкой по металлу еврейских литер, еврейских букв. А зачем это нужно? Это нужно для печатного дела. Потому что если ты хочешь открыть свою печатню, то у тебя должны быть литеры, у тебя должны быть буквы, при помощи которых ты будешь печатать текст. И вот в 1791 году, когда славный город Славута еще не входил в Российскую империю. В Российскую империю он войдет только после второго раздела Польши в 1793 году. Так вот, еще за два года до вхождения в Российскую империю, в 1791 году, Рав Моше Шапира просит позволения у местного князя Евстафия Сангушка о том, чтобы он открыл в Славуте еврейскую типографию. И князь Евстафий Сангушка говорит, ну, почему бы не открыть? Открывай. И вот Рав Моше Шапира открывает типографию в городе Славута. Нужно сказать, что в те времена во всей Российской империи в конце 18-го, начале 19 века действовало около 20 типографий. Ну, что такое типография? Типография – это типография, которая печатает книги. И понятно, что каждую книгу, которую ты печатаешь, мы уже с вами не в 16 веке, не в 15 веке. Понятно, что книга, она стоит намного дешевле, но все равно в конце 18-го, в начале 19 века книга стоит целое состояние. Простой смертный книгу до сих пор купить не может, она дорогая. Ну, опять же, она может не столь дорогая, как в 16 веке, но она все равно очень дорогая. Поэтому кто может позволять себе книги? Книги может позволять себе очень богатые люди, и книги могут позволять себе ешивы и синагоги. Опять же, в ешивах и синагогах, как мы понимаем, не раввины покупают эту книгу, а богатые прихожане этих самых ешив и синагог, они просто закупают эти книги. И вот в Славуте открывается еврейская типография, которая начинает печатать книги. Первую книгу, которую они напечатали в 1791 году, это была Мишна. Ну, в общем, скажем так, вариант, как мы понимаем, беспроигрышный, потому что Мишна нужна каждому, Мишну, безусловно, купят, и вот начинается еврейское книгопечатание в Славуте. Ну, скажем так, про еврейское книгопечатание в Славуте ходят до сих пор легенды. Говорят о том, что так как Рав Моше Шапира, он был не только главой типографии, он был еще главным раввином Славуты. Перед тем, как печатать какую-то книгу, Рав Моше Шапира брал эти самые литеры, которыми будет печататься эта книга, приходил в микву, в ритуальный бассейн и окунал эти буквы для того, чтобы, когда уже будет идти печать, чтобы и печать, и эти буквы, они тоже обладали какой-то святостью. Ну, в общем, ходило очень-очень много историй о том, как печатали книги в этом славном городе Славута. В 1801 году Рав Моше Шапира решает сделать, ну, в общем, подвиг. Действительно, это подвиг. Он решает издать весь Вавилонский Талмуд. Ну, для того, чтобы опять было сейчас понятно, потому что, дорогие мои друзья, мы сейчас входим в детективную историю, которая повлияет на всю дальнейшую еврейскую историю, прошу прощения, опять же, за тавтологию. Повешенный переплетчик Лейзер – это только начало этой истории. История, поверьте мне, если бы они знали бы Агата Кристи или бы Конан Дойль, они обязательно бы написали не один роман. А если бы об этом знал какой-то там Стивен Спилберг, поверьте мне, он обязательно бы снял про это кино. Поэтому мы сейчас входим с вами в потрясающую историю, поэтому еще раз слушайте внимательно. Следите, то, что называется, за руками и за повествованием. Итак, в 1801 году Рав Мойше Шапира решает издать Талмуд. Ну, вы скажете, ну и решил издать Талмуд. Ну, молодец, но Талмуд решил издать. Ну и что? Ну и что? Ну, во-первых, как вы понимаете, Талмуд и сейчас стоит немаленьких денег. Но, во-первых, Талмуд – это не один том. Талмуд – это томов не один, не два, я не знаю, сколько там, 15-20 томов. Талмуд, поверьте мне, это, в общем, как бы недешевая покупка, если он особенно хороший. А в те времена, как мы понимаем, любое издание Талмуда, ведь ты же не издашь один трактат, или потом второй трактат, третий. Если ты уже издаешь Талмуд, ты должен Талмуд издать полностью весь. А если ты издаешь полностью весь Талмуд, у тебя должна быть гарантия, что больше никто в это время Талмуд не издает, иначе просто ты прогоришь. То есть все, что ты будешь вкладывать в издание Талмуда, помните постановление раввинов Феррари 1554 года, когда ты издаешь какую-то очень дорогую книгу, ты должен, а, иметь рекомендации трех раввинов, и, б, три раввина должны тебе дать право, что больше никто в то время, когда ты печатаешь ту или иную книгу, не будет ее сейчас печатать. Ну, вы скажете о том, что это, конечно, тормозит конкуренцию. Вы будете правы, потому что, когда в эту историю вмешается великий Хатам Софер, о котором мы с вами упоминали, даже говорили на одной из наших лекций, он как раз, в принципе, и будет говорить об этом, что в наше время, когда вот происходят такие вещи, ну, просто нет конкуренции. Но, с другой стороны, тот же самый Хатам Софер говорит, что, ну, конкуренция – это, конечно, хорошо, но если, с другой стороны, человеку не дать права, что никто больше не будет печатать эту книгу, в данном случае Талмуд, так как мы сказали, это серьезная такая печать, то человек разорится, а если он разорится, он ее печатать не будет. Если он печатать не будет, у евреев не будет Талмуда. Поэтому Талмуд, который печатали, начиная с 16 века, каждый раз, когда это происходило, человек должен был иметь монополию на то, что какое-то количество лет, кроме него, Талмуд больше никто не издает. В 17 веке было несколько скандалов там, с немецкими изданиями, с амстердамскими изданиями, о том, что те говорили, что у нас еще не прошли наши права на продажу, те говорили, у вас и не закончились. Но как бы все это решалось более-менее мирно. И вот в 1801 году, когда Рав Мойше Шапира решает издать Талмуд, он решил, соответственно, взять рекомендации известных раввинов. Ну, как минимум, надо было трех. Он решил взять там, ну, в общем, там много рекомендаций. Ну, один из самых, наверное, великих людей, который дает ему рекомендацию на издание Талмуда, это был великий праведник Рав Леви Искок из Бердичева. Вот он дает ему рекомендацию, который говорит о том, что Рав Мойше Шапира человек очень благочестивый, вот то, что он издаст Талмуд, это будет правильное издание, все эти вот вещи. И самое главное, он говорит о том, что я даю право Рав Мойше Шапира на издание Талмуда право на 25 лет. То есть, что обозначает это право? И тут очень важно понять, что имеется в виду 25 лет. Почему Рав Мойше Шапира в 1801 году дают 25 лет? Потому что, вполне вероятно, книга может продаваться 25 лет. То есть, чтобы у него было достаточно времени для того, чтобы продать полностью все экземпляры Талмуда, которые он издаст. И вот с 1801 по 1806 год на протяжении 5 лет Рав Мойше Шапира в Славуте печатает свой великий, известный Славутинский Талмуд. Ну, надо сказать сразу, что Славутинский Талмуд он изначально выглядел очень красиво. Ну вот и сама бумага была красивая. И чернила, ведь, ну как бы чернила, они там и в Африке чернила, я понимаю, но, понимаете, они были очень качественные. И сама печать была очень качественной. Поэтому, когда ты брал вот этот Славутинский Талмуд, который вот напечатал Рав Моше Шапира, ну то, что называется, его было приятно держать в руках. Ну вот открываешь ты первую страницу. Опять же, я не уверен, что это было в первом издании, в третьем так точно, 1818 года. Но вот открываешь ты страницу, и уже на странице, понимаете, красиво, потому что, ну, как бы вот все напечатано черным чернилом, а вот название и город, где напечатано красными. И поэтому, когда ты открываешь уже первую страницу этого Талмуда, ты видишь о том, что ты держишь настоящую вещь. Ну, в общем, потрясающе красивое издание делает Рав Моше Шапира. Не знаю, говорить об этом или не говорить. Но ладно, расскажу. Но вы никому не рассказывайте. Мы с вами начали говорить про первые страницы. Да, вот первая страница Талмуда, какая она была красивая и так дальше. С этими первыми страницами есть совершенно потрясающая история. Эта история, она начинается еще, скажем так, до книгопечатания. И, ну, как бы она... Сначала она была не еврейская, но потом она тоже частично становится еврейской. Я объясню, что я имею в виду. В те времена, когда книги еще переписывались, опять же, я сейчас говорю про неевреев. Ну вот, вот сразу же говорю про неевреев. Вот там до 1454 года, до там, первого издания Гутенберга, как мы понимаем, книги, они переписывались. То есть они были переписанные книги. Так вот, когда книги переписывались, они стоили, ну, дорого, это ничего не сказать. Ну, вот они стоили, наверное, столько же, сколько сейчас стоит, ну, не знаю, купить билет в космос, слетать. Ну, очень дорого стоили. Как мы понимаем, такие книги могли позволить себе купить, ну, очень богатые люди. Так вот, когда книгу там переписывали, соответственно, для того, чтобы ее еще больше людей купило, то есть был переписчик, который там переписывал книгу, а потом был художник, который переписанную книгу, он как-то ее иллюстрировал. Ну, чем иллюстрировал? Какими-то там картинками и так дальше. Кстати, еврейская книга делалась так же. Ну, то есть ее переписывали, а потом, если это была дорогая книга, то был художник, и он рисовал какие-то картинки. Ну, совершенно такие скромные, то, что у нас называется кошерные картинки там. Это могли быть какие-то узоры, цветочки, бабочки, плоды и еще что-то. Ну, могли быть какие-то и картинки. Допустим, известная Сараевская Агада. Там действительно картинки произведений искусства. Но вот в христианских книгах, которые переписывали монахи, для того, чтобы, опять же, эти книги продавались, там, безусловно, были тоже там цветочки, тоже бабочки, тоже купидоны. Ну, иногда делали, рисовали химер. Но почему-то была такая какая-то мания, почему-то всегда, прошу прощения, рисовали пятую точку человека. Причем в каких книгах? В книгах, которые, ну, такие там, они святые книги там какие-то, не знаю, там, Библию какую-то, там, человек там, монах рисует и там, не знаю, покупает какой-то богатый аристократ, читает, хоп, пятая точка, читает, хоп, пятая точка. Зачем эти пятые точки, не знаю. Бернард Клервовский, тот товарищ, которого звали Святой Бернард, он уже критиковал эти вещи, он жил в XI веке, уже в XI веке почему-то пятые точки начинали рисовать. И он говорил о том, что негоже монахам рисовать пятые точки в Библиях, потому что, ну, зачем монаху, который сидит в этом вот, в монастыре и читает книгу, постоянно смотрит на эти странные картинки. Когда в 1320 году одна очень-очень богатая женщина из Парижа заказала себе часослов, а часослов, ну, как бы это как, ну, не знаю, как еврейский сидур. Ну, как бы молитвенник такой. Так вот, в известном этом часослове написано конкретно для очень серьезной такой парижской дамы 1320 года среди библейских стихов и списков праздников насчитали 100 изображений людей и обезьян, которые ходят в туалет и показывают пятую точку. Зачем это было дело в 1320 году в часослове, я понятия не имею. Но вот так было принято делать. Ну, вообще, разрисовывание этих книг, христианских, опять же, книг в первую очередь, оно было, знаете, таким миром Алисы в стране чудес Льюиса Кэрролла. Там, в общем, был перевернутый мир. Там часто, знаете, могли нарисовать зайца, который преследует охотника, или мышь, которая там завязывает кота. В известном часословии 1416 года было изображение улитки, которая осаждает замок, или свиньи, которая играет на волынке. Ну, в общем, картинки в этих святых книгах у товарищей христиан, они были, в общем, такими странными. В 15 веке, когда начинается книгопечатание, скажем так, картинки уже были, но таких странных картинок уже не было. К 15 веку так точно, они были в более ранний период. В 15 веке книги уже появляются, и Гутенберг печатает эти книги, но в этих книгах нету того, что мы привыкли, нету заглавной страницы. Впервые заглавная страница появляется в 1463 году. Ее печатает ученик Гутенберга, которого звали Петер Шефер. Известен, что тоже такой печатник. Вот он был первым человеком, который вводит понятие заглавной страницы. Потому что до этого книга начиналась с первого стиха, а все данные о книге писали в самом конце. Не в начале, а в конце книги. Так вот, в 16 веке, когда книгопечатание становится все более и более таким развитым, заглавная страница – это важная часть книги. Почему? Потому что, еще раз, книга стоит дорого. Человек понимает о том, что, ну, как бы он покупает книгу, понятно, не для красоты. Там были какие-то картинки в книгах, ну, довольно редко. В 16 веке, когда уже печатают книгу, в первую очередь ее печатают не ради картинок, а ради книги. Ну, вот вы, к примеру, являетесь, ну, продавцом книги. И к вам заходит человек, и лежит книга, которая стоит очень дорого. Поэтому первое, на что вы смотрите, ну, очень часто, на заглавную страницу. Поэтому пытаются сделать заглавные страницы, ну, как-то их украсить. Иногда, особенно у евреев, на заглавной странице рисовали ворота. И, кстати, это ворота не случайно рисовали. Ворота, они настолько были популярны на первой печатной странице у евреев, что до сих пор на иврите заглавная страница называется «Шар», «Ворота». То есть они ворота, потому что ворота в книгу, и потому что действительно на первых еврейских книгах, особенно у такого венецианского издателя Бомберга, действительно рисовали эти ворота. Но не суть важно. Так вот, в 16 веке на многих книгах, и в частности на еврейских, начинают появляться какие-то вещи, ну, которые я понять не могу. Скажем так, я этот вопрос задавал моему раввину. Он тоже не смог мне дать ответ. Я этот вопрос задавал моему очень хорошему знакомому. Он один, наверное, из лучших специалистов по вообще, ну не средневековой, но еврейской книге 17-го, в начало 18 века. Он библиограф очень известный, он занимается еврейскими книгами. Он мне дал определенный ответ. Я не знаю, насколько он меня устраивает, не устраивает, но факт остается фактом. Почему-то в 16 веке вот какая-то слабость была на Рамбаме. Но еще раз, я не скажу, что это было на каждой еврейской книге, не дай бог. Но это было часто. Ну вот, допустим, в 1574 году Брагадин, мы его уже, ну, как бы с вами вспоминали, издает книгу, которая называется «Кесеф Мишна». «Кесеф Мишна» — это комментарий Рав Йосеф Карона, Мишну Тору Рамбама. Ну вот, ты делаешь, ну, не знаю, там, заглавную страницу. Ну, там, изобрази там что-то, ну, я не знаю, там, какую-то картинку или еще что-то. На заглавной странице изображена голая Венера. Прошу прощения, вот голая Венера изображена, в окружении почему-то змей, и вокруг этой голой Венеры написан стих из Таилима, стих из Псалма. Как такое может быть? Ну, как бы это ж 16 век, еврейская книга. Зачем рисовать голую Венеру? Опять же, был такой очень известный амстердамский печатник. Это уже начало 18 века, его звали Йосеф Атиас. Йосеф Атиас, известный очень человек, он, кстати, был очень праведный такой человек, у него, кстати, очень много книг он издавал. И вот он в 1705 году опять издает Мишна Тору Рамбама, опять этот Рамбам, уже 1705 год. Ну, как бы, с одной стороны, вот первая эта страница, она очень красивая, то есть там красиво написано Мишна Тора, с одной стороны изображен Моисей, с другой стороны изображен Арон. Ну, в общем, все нормально, все красиво. На самом верху этой странице написано две буквы «Ют». Две буквы «Ют», они как бы символизируют четырехбуквенное непроизносимое имя Всевышнего. Но с двух сторон от этих букв «Ют» изображены две девушки, которые смотрят на эти буквы «Ют». Девушки, опять же, скажем так, не очень кошерно изображены. Как такое могло быть в еврейских книгах? Еще раз, мой друг, который, опять же, занимается этими всякими библиографическими изысканиями, он сказал, что так в основном делали в Италии. И он прав. В основном это итальянские такие прибабахи были. Ну, хорошо, в 1705 год это Амстердам, но там тоже люди, скажем так, это не шкеназские евреи Польши, там, Германии и так дальше. Там за такие вещи расстреливали сразу. А вот в Италии, он говорит, ну, как бы там так было принято. Ну, как, ну, принято так было. В Венеции в 16 веке была какая-то часть не очень хороших женщин, которые просто так ходили вообще по улицам. Поэтому ну, не то, что как бы это общая такая вот вещь, но просто таких скульптур в Италии было много, особенно античных скульптур. Поэтому, опять же, мой знакомый сказал, что в Италии это не воспринималось как какая-то там плохая картинка, воспринималось это как, ну, как самой собой разумеющийся факт. В 18 веке уже таких вещей не было. Это я вот сразу хочу сказать. Почему я это вспомнил? Потому что мы начали говорить про заглавную страницу издания Талмуда, которое издает Рав Мойше Шапира, первое издание его Талмуда. Еще одну вещь скажу по этому поводу, и все, больше мы к этому не возвращаемся, о том, что, ну вот, скажем так, в той же самой Польше, а в Польше, в Кракове тоже печатали еврейские книги с 1527 года. Кстати, печатники там еврейских книг, они сначала ее напечатали, а потом все дружно перешли в католицизм, эти печатники. Ну, евреи сказали о том, что этих гадов мы ни одну книгу не будем покупать. И тогда они сказали местному епископу о том, что вот мы пришли, значит, в христианство, а евреи у нас теперь сказали, не будут покупать книги, и поэтому мы-то хотели их как хорошо, а получилось как всегда. Теперь мы разорились. И местный епископ заставлял евреев покупать у них книги. Ну, опять же, это была чисто краковская такая история. Но, поверьте мне, в Кракове таких бы вольностей быть не могло. Ну и там и в Праге и так дальше. Там были тоже изображения различные. Допустим, у меня есть книжка дома 1609 года «Левуш». Это известная такая вот книга Рав Мордехая Яффа. Ну там тоже есть картинка. Там изображено, допустим, сверху два попугая. Ну, два попугая, ну ладно. Но два попугая это ж не Венера там Милосская. Попугаи, ну, попугаи. Почему на левуши два попугая? Ну, так было принято. Хотя, опять же, эта книга издается в тот момент, пока еще там жил Мораль из Праги, который сделал голема. Он умирает буквально через два месяца после издания этой книги. В 18 и в 19 веке уже таких картинок не было. Вот это я сразу же хочу сказать, всех успокоить. Поэтому, когда издается первое издание Талмуда, Славутинского Талмуда, оно было прекрасным. Оно действительно было прекрасным, и вот первая страница была прекрасной. В общем, все в этом издании было прекрасно и великолепно. И тут произошло чудо, потому что Талмуд, который издали, и на который дали права 25 лет, то есть считалось, что вот это все издание Талмуда будет продаваться как минимум 25 лет, его продали за 2 года с хвостиком. Поверьте мне, по тем временам это рекорд Гиннесса. Ну, в общем, ну, это небывалая вещь. Ну, то есть Талмуд, который стоит большие деньги, которые могут себе позволить только очень состоятельные и богатые люди, за 2 года раскупает все издания Талмуда. И вот через 2 года, после того, как они его, значит, издали, в 1808 году, они решают издать второе издание Талмуда. Прошу прощения за ту же самую тавтологию. Так как они его собираются издать, теперь опять нужно иметь аскамот. Ну, как бы нужно иметь вот эти вот рекомендации раввинов, которые, а, разрешат им издавать этот Талмуд, и, б, они дадут им определенный какой-то срок, который, в общем, будет говорить, сколько другие печатники не имеют права печатать Талмуд. На этот раз среди тех, кто дал аскамот, были не менее великие люди. Ну, допустим, Аскому дает альтер-ребе Равшнеур Залман Излят, человек, который является основоположником такого движения в хасидизме, как Хаббат. Мы уже говорили про Равшнеур Залман Излят. Рав Бениамин Броде из Гродно, ну и другие какие-то великие раввины дают. И опять Аскама, которую они дают, она была на 25 лет. Итак, второе издание Талмуда, они начинают его печатать. Печатается Талмуд как минимум 5-6 лет, и тут война с Наполеоном, 1812 год. Практически все типографии, которые были в России, они закрылись. Ну, в общем, война, когда идет война, как могут существовать типографии? Одна из немногих типографий, которая пережила войну с Наполеоном, это, опять же, была типография Рафмуиши Шапира. И вот в 1813 году, когда война только-только закончилась, издается второе издание Славутинского Талмуда. Ну, поверьте мне, оно было не менее, а может быть даже более великолепно, чем первое издание. Качество бумаги, качество печати, все очень логично и красиво продумано, сделано. То есть, ну, эта книга... Святая книга, которая вот, когда ты держишь в руках, ты держишь, ну, вот, произведение искусства. И опять же, про печать, славутинскую печать, как я сказал, ходили легенды, рассказы о том, что там сам Рафмуиш Шапира, сын великого Рав Пинхас Искорица, сам главный раввин Славуты, он сам участвует в печати этих книг, окунает эти буквы в микву и так дальше. В общем, эта книга, в ней есть вот все врата святости, которые только могут быть. К 1813 году, опять же, издается второе издание Талмуда, и опять в течение 4 лет его раскупают. Причем раскупают так, как покупали во времена моего детства горячие пирожки на морозе. Ну, то есть, ну, раскупают. Невидимая вещь, второе издание подряд Талмуда, и тоже буквально за 2-3 года раскупается всеми. Все говорят только о Славутинском Талмуде. Ну, нужно сказать о том, что после того, как было второе издательство Славутинского Талмуда, сама Славута, она становится, ну, как бы в каждом маленьком городке должно быть какое-то предприятие, вокруг которого все крутится. Так вот, раз происходят такие уже дела, то Рафмуиша Шапира, он расширяет типографию, он строит новые постройки, он закупает новое оборудование, чтобы следующая печать, она была еще более красивая, еще более качественная. И, в принципе, Славутинская типография становится, ну, как бы, главным предприятием города. То есть практически все работают на этом предприятии, как евреи, так и не евреи. То есть градообразующее предприятие, типография Рафмуиша Шапира, то есть у которой идут какие-то действительно чудесные, небывалые продажи книг, ну, о которых могут только ходить легенды. В 1815 году типографию расширяют, строят еще дополнительные цеха, и вот уже к 1817 году, буквально через каких-то 4 года после того, как издали второе издание Талмуда, неведомая вещь, ну, действительно неведомая вещь в истории печати, Рафмуиш Шапира решает издавать третье издание Талмуда. Действительно, это невероятная вещь. 3 издания Талмуда подряд. И оно покупается в течение какого-то очень-очень короткого времени. Но для того, чтобы оно было не только красивым, но и отличалось там от первого и от второго издания, в каждом новом издании Рафмуиш Шапира добавлял какую-то, ну, то, что называется, изюминку. Ну, вот, допустим, все страницы Талмуда, то, что у нас называется Цурата Даф, то есть вот как бы изображение страницы, оно не меняется с 1524 года. Вот в Венеции в 1524 году так разместил текст в Талмуде известный такой великий печатник венецианский, которого звали Даниэль Бомберг, он был не евреем, он был из Фландрии, католиком. Но не суть важно. Но так как в Венеции все книги печатали не евреи, то печать Даниэля Бомберга, она классическая. Вот он издает первое издание, такое классическое издание Вавилонского Талмуда. Так вот, его страницы, которых он разместил и сделал у себя, то есть называется Цурат Адав, с 1524 года не меняется. Поэтому если вы купите Талмуд в 2024 году, Страница, вот расположение на странице букв и так дальше будет одно и то же. Зачем это делается? Очень просто. Потому что если каждое издательство издания Талмуда, там же нет, как в Танахе, глав и стихов. Там скажешь, там, не знаю, книга там Даниэля, 5 глава, 6 стих. Ну, взял, открыл 5 главу, 6 стих. Ты понимаешь, где это? А там нет понятия стихов. И в каждом издании могут быть разные страницы. Поэтому для того, чтобы не было путаницы, вот с 1524 года все издания Талмуда, вот у них Цурата Дав, изображение этого первого листа как бы неизменны. Вот, вот как он есть, так, так его делают. Поэтому в 1817 году решают издать третье издание Талмуда. Ну, опять же, для третьего издания Талмуда, как мы говорили, нужно иметь аскамот, то есть нужно иметь рекомендации. На этот раз берут рекомендацию такого великого человека, которого звали Рав Авраам Иешуа Эшель из Апты. Его еще называли Апте Ребе, или его еще называли Охеф Исраэль, любящий Израиль. Один из величайших хасидских раввинов, тоже очень-очень легендарная такая личность, Апте Ребе. Я, опять же, я не буду сейчас о нем говорить, Ребе из Апта, но поверьте мне, необыкновенный человек, о нем можно рассказывать там десятки различных историй. А вот он становится тем человеком, который дает одну из рекомендаций. На этот раз, так как Талмуд, он, ну, не знаю, распродается за такие какие-то рекордные сроки, аскама дается не на 25 лет, дается на 15 лет. Еще один человек, который дает аскаму, это сын Рав Леви Ицхака из Бердичева, которого звали Раби Исроэль. Он тоже был раввином Бердичева. Он тоже дает аскаму. И дает аскаму подобно его папе, но если папа в 1801 году дал аскаму на 25 лет, он дает на 20 лет. Ну, то есть Ребе из Апты дает 15 лет, сын Раби Леви Ицхака из Бердичева дает на 20 лет аскаму. Почему-то в третьем издании решили написать аскаму Альте Ребе. Хотя, еще раз, Альте Ребе, еще раз, Рав Шнеур Залман Излят, основоположник движения Хаббат, он, как вы знаете, умирает в 1812 году. То есть его к этому моменту как минимум 5 лет уже нету. Но почему-то решили дать его аскаму, которую он дал ко второму изданию. И там было написано о том, что Альте Ребе дает разрешение и дает право на печать в течение 25 лет. Итак, даже по самым скромным вещам, которые можно идти, вот, допустим, по той аскаме, которую дает Альте Ребе на 15 лет, до как минимум 1837 или даже 1838 года, более правильно, никто не имеет права на территории Российской империи печатать Талмуд. И тут происходит тоже чудо. В течение буквально 4 лет и третье издание Талмуда все раскупают. Это действительно, кроме как чудо, назвать было невозможно. И вот уже к 1834 году, да, теперь сам Рав Мойше. В 1823 году он уже пожилой человек, он начинает отходить от дел. То есть он уже больше занимается... Он и до этого был и печатник книг, и главный раввин Славуты. Но в 1823 году он решает отойти от дел, и типографией начинают заниматься два его сына. Запомните эти имена, они нам очень-очень будут важны в дальнейшем. Одного зовут Рав Шмуэль Авраам Аба Шапира, а второго зовут Рав Пинхас Шапир. Вот они будут два брата, компаньоны, они будут продолжать делать это самое издание. И вот в 1834 году, так как у них есть еще, ну, в общем, время, то есть как у них есть разрешение того, что никто не имеет права печатать Талмуд как минимум до 1838 года, они решают начать печатать четвертое издание Талмуда. И вот в тот момент, когда они начинают, решили издать четвертое издание Талмуда, вдруг они узнают, что в маленьком местечке, которое называется Озеры, под Гродно, где-то там далеко-далеко, тоже называется, где-то под Гродно, существует типография. Еще раз, мы сказали, тогда на территории Российской империи существует около 20 типографий. Одни чуть побольше, другие чуть поменьше. Ну, конечно, таким градообразующим предприятием, типографией в Славуте больше таких не было. Она была единственная в своем роде, большая такая типография. В общем, все эти вот вещи. И тут они узнают, опять же, что под городом Гродно, в маленьком какой-то местечке, которое называется романтическим таким именем Озеры, Есть тоже типография, которая называется типография Манеса и Зимеля. Ну, так называется, Манеса и Зимеля. Маленькая еврейская типография. Ну, до этого она тоже издавала какие-то там книжки небольшие. Она, опять же, недавно открылась, эта типография. И вдруг они узнают, что в этой типографии, оказывается, тоже начали печатать Талмуд. Как минимум, братья Шапира, уже братья Шапира, Шмуль Авраам Аба и Рав Пинхас Шапира, ну, как бы они в некотором таком удивлении, потому что, как бы, они законы копирайта всегда очень-очень четко соблюдали, и всегда для них это, в общем, все было свято, точно так же, как всегда было свято для всех. Все прекрасно знают о том, что у них есть разрешение, то есть то, что они могут единолично печатать Талмуд как минимум до 1838 года, а сейчас 1834 год. На основании чего какое-то маленькое издание, которое находится в Озерах, начало печатать Талмуд? Более того, оно не просто начало печатать Талмуд, а перед тем, как печатать Талмуд, они же тоже взяли Аскамут, они же тоже взяли рекомендации. Причем рекомендации кого они взяли? Это не просто рекомендации, это рекомендации, то, что у нас написано рекомендация-рекомендация с большой буквы. Ну, к примеру, допустим, одну из рекомендаций им дает рав Авраам Пасволер, один из величайших раввинов, который тогда жил в Вильне. Рекомендации им дает рав Акива Эгер. Мы с вами говорили уже про рав Акива Эгера из Познани. Ну, рав Акива Эгер в те времена прям как Рамбам. Ну, я, кстати, не шучу. Ну, то есть, величайший раввин того поколения. Рекомендацию дает Хатам Сафер из Притсбурга. Ну, то есть, величайшие раввины первой половины 19 века дают рекомендации. И братья Шапира как-то очень удивлены. Ну, то есть, как бы, у них есть еще право печатать Талмуд как минимум 4 года. Тут где-то в местечке Озера какое-то маленькое издание Манеса и Зимеля тоже начинает печатать Талмуд с такими какими-то большими рекомендациями. И, в общем, как бы братья Шапира очень этому удивились. Это начало, на самом деле, дорогие мои друзья, начало истории. А история, поверьте мне, очень интересная. Я понимаю, что вам как бы хочется узнать, чем это все закончилось. Спойлеры давать не буду. Дождитесь неделю, и мы поговорим, о чем закончилась эта история. Но хочу еще рассказать вам самое интересное впереди. Одним словом, дорогие мои друзья, я очень-очень рад, что вы были этот час с хвостиком со мной. Хочу снять шляпу, не кипу шляпу, перед всеми, кто дослушивает наши лекции сначала до конца, потому что они большие, а сейчас, как мы знаем, нормальные люди их слушают там, более 10-15 минут, вообще никто ничего не слушает. Поэтому кто дослушал нас до конца, тому то, что называется «Коля кого». Честь и хвала. Моя самая искренняя благодарность. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Еврейская история». Каждый раз мы там делаем какие-то дополнительные материалы. В данном случае, вот после этой лекции, я сделаю несколько картинок, ну, в общем, о которых мы говорили. Нескромные картинки делать не буду. А вот несколько картинок издательства Савутинского Талмуда дам точно. Счастливо, дорогие друзья, будьте здоровы и до следующих встреч. Пока.